«Откуда вы все это знаете, мистер Пинг? Из книги «Леди Альбертины»?» «Нет, что вы! Леон Кантильон тоже мемуары написал. Великое откровение. Их всего 10 экземпляров сохранился. У меня как раз один есть. Он и стал моим, так сказать, независимым источником информации, подтверждающим рассказ «Леди Альбертины». Он, полуобернувшись, прикрывает лицо локтем и заходится долгим, истошным кашлем курильщика. «Так вот, доктор Кантильон встретил лорда Четвинд-Питта в Лондоне на каком-то приеме, и его светлость за бокалом портвейна пожаловался новому знакомцу на хроническую истерию своей жены. Дело в том, что в марте 15-го года сыновья Четвинд-Питтов погибли в битве при Неф-Шапель, кто в газовой атаке, кто под артобстрелом, кто под пулеметной очередью. Все трое. За неделю. Представляете, в понедельник у вас три сына, а к пятнице ни одного. Леди Альбертину горе подкосило. И физически, и морально. Потому лорд Четвинд-Питт и решил обратиться за помощью к доктору Кантильону, уважаемому врачу и известному спиритуалисту. Силуэт Фреда Пинка четко вырисовывается на фоне окна. Сгущаются сумерки. «Значит, Четвинд-Питты интересовались спиритуализмом?» «Да, с тех самых пор, как столкнулись с телеграммированием. Но в ту пору спиритуалистические сеансы были в большой моде. Даже сэр Артур Конан Дойль им научное обоснование подыскал. Конечно, мошенников развелось видимо-невидимо, но Четвинд-Питты на примере Норы и Ионы убедились в существовании некоторых паранормальных явлений. Кстати, лорд Четвинд-Питт приглашал в поместье медиумов, чтобы вызвать духи погибших сыновей. Но из этого ничего не вышло, а леди Альбертине стало еще хуже. Подношу к губам стакан с томатным соком, но не могу пересилить отвращение. Он похож на мензурку с пробой крови в биохимической лаборатории. «И что, доктор Кантильон ей помог?» Фред Пинг потирает подбородок, заросший жесткой щетиной. «Ну, вроде как помог». Хотя сам он себя медиумом никогда не называл. Осмотрев леди Альбертину, доктор Кантильон объявил, что горе разорвало эфирную связь с ее духом-наставником, совершил некий целительный ритуал, которому научился у отшельника в горах Эр-Риф, и прописал какой-то эликсир. В своей книге леди Альбертина утверждает, что после принятия эликсира ей было видение ангела, отверзающего надгробную плиту над моей могилой. Да, и еще она якобы видела сыновей на высшем плане бытия. А вот Кантильон в своих мемуарах пишет, что в состав эликсира входил новый чудо-препарат под названием кокаин. Так что выводы делайте самостоятельно. По-моему, леди Альбертине помогло еще и то, что ей дали возможность выговориться. В эдварианскую эпоху женщинам не полагалось обсуждать с посторонними свои чувства и отношения к Господу Богу, королю и державе. В общем, визит доктора Кантильона действительно пошел ей на пользу. «В сумке у меня вибрирует мобильник. Наверное, Эврил ответила на мое сообщение. Попозже проверю. А какое отношение к этому имеют Грейеры?» «Ну, значит, Иона служил помощником клерка в конторе управляющего имением. В армию его не взяли. Якобы из-за близорукости и порока сердца. Между прочим, впоследствии о его проблемах со здоровьем нигде не упоминается, поэтому я в них не особо верю. Нору отправили в пансион благородных девиц под Кембриджем, чтоб потом замуж выгодно пристроить. И в Своффем Маннер она приезжала только по выходным. Четвинд-Питты рассказали доктору Кантильону о способности близнецов к телеграммированию мыслей, и он, конечно же, попросил продемонстрировать этот феномен. Как только Нора приехала из Кембриджа, состоялся сеанс мыслепередачи, который произвел весьма глубокое впечатление на доктора Кантильона. «Грядет новая эпоха человечества», — провозгласил он, а спустя две недели обратился к Четвинд-Питтам с просьбой, чтобы ему позволили увезти близнецов за границу, где он намеревался ознакомить их с премудростями оккультных наук сообразно проявленным паранормальным способностям. Доктор также заявил, что его наставник научит близнецов вызывать души покойных, так что впоследствии леди Альбертина сможет общаться с сыновьями, не опасаясь обмана мошенников. «Похоже, добрый доктор и сам был из таких. Думаю, я и спрашиваю, по вашему Кантильону можно доверять?» Старик трет покрасневшие водянистые глаза и задумчиво хмыкает. Но Четвинд Питта ему доверяли. В нашей истории это главное. Они согласились на его предложение, а вот о дальнейших событиях Леон Кантильон и леди Альбертина рассказывают по-разному. Леди Альбертина утверждает, что Кантильон пообещал забрать близнецов всего на несколько месяцев, а Кантильон настаивает, что Четвинд Питте назначили его бессрочным опекуном Грейров и не интересовались, куда и на какой срок он увезет Нору и Иону. Кто из них говорит правду, а кто лжет? Мне это неведомо. Сами знаете, у правды есть странное свойство изменяться в зависимости от развития последующих событий. В общем, Леон Кантильон увез близнецов сначала в Дувр, потом через пролив в Кале, затем в Париж, Марсель, а оттуда пароходом в Алжир. Леди Альбертина называет это похищением. Впрочем, Четвинд Питты слишком поздно спохватились. Даже в наши дни репатриация несовершеннолетних — дело долгое и непростое, а в те годы 16-летние подростки считались взрослыми. Вдобавок шла война, а в Алжире действовало французское колониальное законодательство, так что вернуть близнецов не удалось. «Погодите, их насильно увезли, что ли?» — недоумеваю я. По лицу Фреда Пинка ясно, что он об этом думает. «А что было выбирать нищим сиротам? Жизнь среди зябких английских болот в полной зависимости от милости знатных и богатых покровителей либо изучение оккультных наук под алжирскими звездами. Вы бы сами что выбрали? По-моему, все зависит от веры в оккультные науки. А близнецы в них верили». Фред Пинг делает глоток пива. «И Салли верила. А если бы не верила, с горечью думаю я, то не играла бы в охотников за привидениями на незнакомых улицах посреди ночи, и ничего бы с ней не случилось. Пожалуй, вслух этого говорить не стоит. Значит, Грейры остались в Алжире. Да, телепатии Нора и Иона уже владели, а под руководством опытного наставника в них наверняка развелись бы и другие паранормальные способности. Бесспорно, Леон Кантильон умел манипулировать людьми, но дело свое знал», — говорит Фред Пинк, разглядывая фотографию доктора. «Он отвез близнецов к белому Сеиду из Рифа. Я об этом мистике уже упоминал. Сеид оказался последователем некоего оккультного учения под названием «Путь мрака» и жил в доме со многими обитателями у быстрой реки в высокогорной долине, местоположение которой Кантильон хранил в секрете. В своих мемуарах он упоминает лишь, что от Алжира туда был день пути. Хотя близнецы не говорили по-арабски, белый сеид взял их в ученики. Наверное, разглядел в них нечто особенное. Кантильон вернулся в госпиталь иностранного легиона, но раз в две недели приезжал к сеиду, проверял, как идут дела у подопечных. За окном визжат тормоза, женский голос орёт. «Поворотник включи, мудак!» «Мистер Пинг», — говорю я, — «простите, но я не понимаю, как все это связано с исчезновением моей сестры». Фред Пинг кивает и глядит на стенные часы. Время — 8:14.
«Вот если до 9 я вам не объясню, во что именно ваша Салли и мой Алан вляпались, то сам для вас такси вызову. Честное слово».
Фред Пинг на лжеца не похож. Зато похож на выдумщика и фантазера, который любит изобретать альтернативные истории. Впрочем, за 9 лет мои поиски Салли так ни к чему и не привели. Может быть, сама судьба в лице Фреда Пинка подсказывает мне, что искать надо в неочевидных местах. Ну вот, сейчас и попробуем. Договорились. И что же, в программу обучения близнецов входило общение с духами?
«Умеете вы правильные вопросы задавать, мисс Тимс?»
Фред Пинк достает коробочку мятного дрожжа тик-так, вытряхивает 3 штучки, предлагает 1 мне, я отказываюсь, и высыпает все 3 в рот.
«Нет, доктор Кантильон леди Альбертину обманул. По-моему, он и сам прекрасно знал, что сеансы почти всегда жульничество. После смерти душа пересекает мрак, пространство между жизнью и морем пустоты. Путь этот занимает 49 дней, но Wi-Fi там нет, если так можно выразиться, и сообщения посылать невозможно. Ни туда, ни оттуда. Медиумы, может, и считают, что слышат голоса усопших, но в действительности такого не бывает».
«Ого, а дедок-то свихнулся. 49 дней? Это точно?» Фред Пинг пожимает плечами.
«А что такого? Скорость света определена точно, правда? И число пи, и химические формулы». Он с хрустом жует тик-так. «Вы в Северной Африке бывали, мисс Тимс? А в Атласских горах?» Я мотаю головой. «А я вот съездил пару лет тому назад. Выиграл 3000 фунтов в моментальную лотерею. И поехал. 3000 фунтов в Алжире — целое состояние, если расходовать с умом и от карманников держаться подальше. Ох, горы там вздыбленные, небо сухое, ветер горячий, все такое странное, чуждое, необычное. Я до смерти этого не забуду. Если там долго прожить, то иначе мыслить начинаешь. Наверное, поэтому в 60-е хиппи туда и ломанулись, в Марракеш и тому подобные места. Знаете, мисс Тимс, все-таки местность на любого человека действует, а пустыня нас, бледных северян, так изменяет, что родная мать не признала бы. День ото дня близнецы теряли свою английскость. Они потихоньку выучили арабский, питались местной пищей, лепешками, хумусом и инжиром. И он бороду отрастил, нора ходила в абайе, как положено правоверной мусульманке. А сандалии и деждаша в жару гораздо удобнее ботинок, запонок, нижних юбок и прочей привычной нам одежды. Кантильон пишет, что близнецы забыли о календаре. Прошел год, за ним второй, третий. Нора и Иона изучали оккультные премудрости и странные науки, для которых нет названия в английском языке. Они постигали то, что доступно лишь избранным умам, да и то не всяким. С внешним миром Грейеров связывали только редкие приезды доктора Кантильона. Он рассказывал им о том, что происходит в мире. О кровавой бойне во Фландрии, о провале Дарданельской операции, о тяжелых потерях в Месопотамской кампании, о политических чаяниях властей в Лондоне, Берлине, Париже и Вашингтоне. Но для Норы и Ионы все это казалось историями, вычитанными в книгах. Действительность была для них совсем иной.